Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях иерей Михаил Сергеев, настоятель строящегося храма святых Жон-Мироносец в Марьино. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер.
Отец Михаил, ваш строящийся храм святых Жон-Мироносец, он, насколько я понимаю, единственный такой в Москве. И вообще-то, я вот поинтересовалась перед нашей передачей, посмотрела в интернете, по всей стране очень мало таких храмов. А почему, как вам кажется, почему, казалось бы, женщин ведь много на Руси всегда было, почему храмов, посвященных Жон-Мироносецам, немного?
Действительно, в Москве это первый строящийся храм. А вот что касается вообще количества этих храмов, действительно, это очень странно, потому что если мы бываем с вами на всеночном бдении в субботу вечером и внимательно слушаем евангельское чтение, то практически на каждом из них мы слышим имена святых Жон-Мироносец, которые как раз первые и пришли к гробу воскресшего Спасителя. Но, наверное, я думаю, что ситуация будет исправляться, и я знаю, что и в Подмосковье тоже планируется строительство храма в честь святых Жон-Мироносец, и в других городах и весях нашей страны.
А как вообще пришла идея в Марьино именно такой храм создавать?
Вы знаете, когда у нас проходили общественные слушания по вопросу строительства этого храма, на них пришло достаточное количество молодежи, и когда владыка Савва, епископ Воскресенский, спросил меня, а в честь кого будет храм? Я говорю, владыка, как вы благословите? И тогда он сказал, давай спросим у людей. И просто обратились к залу и спросили, в честь кого вы хотите храм? Ну, было несколько предложений. Кто-то предложил в честь святителя Николая, кто-то предложил в честь святой блаженной Матроны Московской. Но такие храмы у нас в Юго-Восточном округе уже есть. И тогда кто-то из девушек молодых, которая как раз носила имя Иоанны, одной из святых Жон-Мироносец, и предложила, давайте в честь святых Жон-Мироносец. И вот это вот как раз подхватили, и вот таким образом появилось это название.
Девушка так хотела, чтобы с ее именинами такой престольный праздник был, вот как-то связан. Удобно, когда рядом с домом храм.
Но там еще было три Марии, как потом оказалось, поэтому они все очень так активно поддержали. Вот, вот таким образом родилось название.
Но я думаю, что сейчас, на этой неделе, когда мы вспоминаем как раз историю о том, как Жон-Мироносецы пошли ко гробу Господню помазать его тело и нашли его воскресшим, хотелось бы поговорить об этом примере, почему так важно и почему так часто церковь вспоминает о них, почему именно их пример так надолго стал таким флагманом.
Вы знаете, в Евангелии часто мы читаем с вами о тех примерах, и Господь наш Иисус Христос говорит часто не то, что, может быть, хотелось бы услышать, по крайней мере, тем иудеям. Часто он обличает иудеев, приводит в пример добродетели самарян, их милосердие. И вот здесь тоже удивительно, хотя мы знаем, что все апостолы были только мужчины, то есть те, которые непосредственно постоянно были со Христом, внимали его словам, но в то же время мы читаем и о женщинах, которые тоже служили Христу, но служили они несколько по-другому, да, кто-то, как сказано, своим имением, кто-то принимал в своих домах, кто-то готовил трапезу, и, безусловно, как и в нашей жизни, в обычной, нам сложно представить ее без женщин, без их труда, без их любви, без их внимания. И, конечно же, здесь мы видим тоже удивительные вещи, когда первыми к гробу пришли именно жены-мироносицы. Но это тоже показывает их определенную любовь и, в общем-то, подвиг некий, да, это надо было очень рано встать, проснуться, будильников тогда, наверное, не было, взять мира, одеться и пойти. Пойти, в общем-то, туда, где стояла стража. Еще неизвестно, пустили бы их туда или нет. Но они взяли и пошли. И вот это действительно мы сейчас можем назвать, пусть небольшим, но подвигом, когда нужно себя как-то подвигать, как-то заставлять, а не просто все делать вот на автомате. И поэтому, в общем-то, их имена-то мы знаем, наверное, из-за того, что они, несмотря на все сложности, несмотря на страх, который, как сказано, был и у апостолов, да и у них, наверное, тоже был какой-то страх, но, тем не менее, они встали и пошли. И вот это удивительно, это удивительное качество человеческой души, когда именно по любви мы делаем то, что, может быть, не хотим делать, то, что нарушает наш комфорт, то, что, в общем-то, нарушает какое-то такое спокойствие. И вот это и есть показатель того, что человек действительно, то, что Бог есть любовь, то, что когда у нас она есть, то тогда мы с Богом, и мы хотим идти к Господу, но часто, конечно, человек думает, ну, я лучше отложу это, ну, я лучше сейчас посплю, это потом сделаю, и в таком случае, и, в общем-то, любовь-то у нас действительно остается только к самим себе. Поэтому вот этот пример святых жен мироносиц, этих удивительных женщин, конечно, для всех нас, не только для женщин, для мужчин, является таким вот вдохновляющим на то, чтобы мы трудились, чтобы мы не только вот что-то делали для себя, но чтобы мы задумались о том, а что мы можем сделать и для других. Вот они сделали это для Христа.
А должны ли мы здесь, как люди, читающие Евангелие, для себя какой-то увидеть смысл в том, что вот именно женщины пришли к гробу первыми?
Ну, они же не только пришли к гробу первыми, они еще и на Голгофе стояли, практически кроме апостола Иоанна, никто из мужчин, учеников там не был, все убежали со страху.
Ну и то, что воскресший Христос первым явился именно Марии Магдалине. Вот мы сегодня любим говорить о гендерных ролях, о гендерном равенстве и разнице. Это какая-то такая логика 20 века, что давайте мы именно подумаем о том, что именно женщины были первыми. Или все-таки в этом что-то есть?
Но там, помимо того, что они были первыми, там есть еще продолжение мысли о разнице. Если апостолу Фоме, для того, чтобы он уверился, Господь позволил вложить пальцы в раны его, то Мария Магдалина, которая не надо было уверять, которая увидела, узнала, крикнула Равуни и бросилась ему навстречу, он как раз запретил себя касаться. То есть разница в евангельском тексте постоянно во всем, но смысл этой разницы хотелось бы все-таки себе прояснить.
Ну, вы знаете, действительно, если бы мы все были, наверное, одинаковые, то вообще было бы неинтересно жить. Поэтому Господь, ты создал нас каждого разными. Конечно, бывают и мужчины такие очень эмоциональные, в некоторых восточных странах это считается совершенно нормально, естественно, но в большинстве случаев все-таки действительно мужчина, он немножко по-другому и размышляет, и в этом, в общем-то, тоже нет ничего плохого, то, что мы по-разному и мыслим, и думаем, и рассуждаем, но вот в данном случае, конечно, их такая любовь, такое рвение и Марии Магдалины, и других, это показывает то, что, наверное, как можно быстрее, чтобы распространилась эта весть, чтобы и этих апостолов поддержать, которые действительно пребывали в страхе, мы об этом с вами читаем в Евангелии. Но мы знаем, что и апостол Иоанн, и апостол Петр, они все-таки поспешили, даже бегом побежали, услышав весть о том, что нет тела Христа на том месте, где оно было положено. И все равно даже один испугался и даже остался сначала снаружи, да, и, в общем-то, вы знаете, наверное, через это Господь просто показывает нам, что мы все очень разные, и чтобы мы учились, наверное, терпеть некие недостатки, некие особенности характера друг друга. Ведь Господь же терпел их, Он и простил, и апостола Петра, который отвергся. И в данном случае мы знаем, что и в нашей же жизни, когда мы совершаем какие-то грехи, а потом искренне раскаемся в них, стараемся их больше не совершать, мы чувствуем, что Господь по своей любви прощает нам, и мы чувствуем эту любовь Господа к нам. Поэтому, говоря о таких гендерных различиях, я думаю, что нужно просто понимать, что у каждого из нас свой путь. Для женщины все-таки изначально было сказано и Еве о том, что для нее прежде всего это рождение ребенка, воспитание детей. Это все-таки, наверное, более важное и главное. Я знаю, что многие современные женщины подумают о том, что, ну, это было очень давно, и, наверное, это все как-то устарело. На самом деле, я знаю таких женщин, которые приходят к нам в храм, которым 30 лет, 30 с небольшим лет, и они говорят о том, что, вы знаете, нам так удобно, мы так хорошо живем, мы в храм можем ходить, мы соблюдаем все посты, но у меня нет желания, например, сейчас создавать семью, я не готова, у меня прекрасная, интересная работа, я себя реализую, я этим служу людям. Но проходит еще несколько лет, и она приходит и говорит о том, что я вот сейчас начала задуматься о том, чтобы создать семью. А время уже ушло. И, конечно, женщине, которой 35-40 лет, уже намного сложнее создать семью, если сравнить ее с 18-20-летними девушками. Почему? Потому что у нее, конечно, не только уже возраст, приближающийся к 40-45 годам, когда уже, в общем-то, часто и родить ребенка бывает сложно, но у нее уже сложившийся определенный характер, определенные представления о том, каким должен быть муж. У нее чаще всего уже достаточно серьезный и жизненный опыт. Возможно, она является каким-то руководителем даже, и поэтому для нее даже с этой точки зрения очень сложно бывает найти достойную пару, как часто сами женщины об этом говорят. И вот тогда уже начинается совершенно другое, когда женщина понимает, что она потеряла много-много лет. Да, ей казалось тогда, что ее жизнь интересна, она насыщена, она путешествовала, она общалась с разными людьми, но при этом она не реализовала себя так, как это было задумано Творцом. И это понимание иногда действительно приходит достаточно поздно. И после этого часто иногда бывает даже уныние, когда она понимает, что она готова оставить эту работу, она готова вот полностью посвятить себя семье, но, к сожалению, время упущено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Михаил Сергеев, настоятель строящегося храма святых жен Мироносец, в Марьино сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Но по поводу самореализации женщины, тут ведь тоже Евангелие представляет, и история церкви представляет массу вариантов. Пускай немного женщин, но в церковной истории есть равноапостольные жены. Их всего, правда, 5 канонизировано, но все-таки это пример. Это Мария Магдалина, это Фёкла, это царица Елена, это княгиня Ольга – и Нина, просветительница Грузии. Пусть это скорее исключение из правил, но все-таки Господь оставляет и такой путь для женщин, хотя и редких. А как узнать? Ведь мы же не знаем, воля Господня не всегда нам открыта и не написана у нас в каком-то интернете. Нельзя найти о себе волю изложенную. Поэтому тут человек опирается все-таки на какую-то интуицию, которая может и подвести. Поэтому, может быть, и женщины не спешат реализовываться в семейной жизни, а чувствуют какое-то призвание к другим профессиям, к другим занятиям.
Вы знаете, да, действительно, это так. Но я замечу лишь то, что две из этих пяти равноапостольных святых жен были замужними, и у них были дети, и они были, по крайней мере, так их жития описывают, прекрасными женами. Но здесь, конечно, хочется сказать то, что есть действительно такие женщины, которые полностью себя реализуют, и они, в общем-то, счастливы, занимаясь какими-то общественными делами и проводя таким образом свое служение. И я знаю таких, но вы знаете, все-таки внутренне человек часто пытается иногда как-то себя убедить в том, что вот это мое служение. И действительно, некоторые говорят, а я не знаю, что мне делать, вот каким путем идти. Конечно, это больше вопросы, которые лучше решать, такие вопросы лучше решать с духовником, который тебя знает уже, может быть, не один десяток лет. И в этом случае, конечно, можно получить, ну, по крайней мере, совет. Конечно, выбор делать самой девушке или женщине, какой путь ей выбрать. Но в то же время я знаю пример, когда одна женщина, моя знакомая, получила, в общем-то, очень хорошее образование и защитилась в Греции, получила степень доктора богословия. Для нашей церкви это очень большая редкость. Но, как мне кажется, она, вернувшись к нам, в Россию, на родину, она, ей будет очень сложно реализовать себя именно как ученого, как богослова, потому что, конечно, можно сказать, что традиционно в нашей церкви и богословием, в общем-то, занимались именно мужчины, и не только священники, были и миряне, но речь-то идет именно о самореализации, о том, что если мы получаем какое-то образование, если мы совершаем какое-либо общественное служение, насколько мы действительно чувствуем, что мы получаем от этого радость и не только пользу доставляем, но и на душе у нас замечательно и спокойно. Я позволю вспомнить себе человека, который уже ушел в вечность, это Лиза Глинка, которая действительно была вот именно такой женщиной, которая полностью себя отдавала тому служению, которое она несла. И вот это вот пример, он очень редкий на самом деле, когда она действительно была счастлива. Она, как она сама говорила, она балдела от этого, от того, что у нее есть возможность помогать этим несчастным.
Но при этом парадоксально, а может быть и не парадоксально, что когда у нас в этой студии был супруг, ну уже в тот момент вдовец, Глеб Глебович Глинка, и он рассказывал, что она, будучи всецело в своей работе, никогда не отрывалась от семьи. И у них была счастливая семья с приемным ребенком, одним из нескольких. И все выходные она строго, вот прям почти всегда, да, может быть, по-моему, Глеб Глебович говорит, что всегда проводила с семьей. И единственные выходные, которые она решила провести без семьи, был тот самый рейс. То есть вот этот пример того, когда человека, ну, по крайней мере, по рассказам вот супруга, семья держала и была тем самым якорем, тем основанием, на основе которого можно было благотворить всем окружающим, чем она и занималась.
Но это еще более замечательно и подтверждает мою мысль о том, что все-таки действительно человек, у которого есть вот такой тыл, пусть это будет редкие минуты, когда человек может быть вместе со своей семьей, но тем не менее это то, что действительно укрепляет и вдохновляет нас. Но у нее была настолько насыщенная именно такая общественная жизнь, что о семье, в общем-то, мы узнали только тогда, когда она погибла, по крайней мере, я об этом узнал, и действительно казалось, что она вот полностью вся в своей работе. Но вот видите, вы меня немножко здесь опровергли.
А вот смотрите, мы как-то говорим о социальных ролях мужчины и женщины, в принципе, об этом говорят много, в том смысле, что об этом можно говорить бесконечно, потому что сколько судеб, столько и будет векторов и направлений. Но вот то, что мы читаем в посланиях апостола Павла, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского, это о чем?
Ну, это о том, что прежде всего у каждого из нас, и у мужчины, и у женщины, есть одинаковая возможность для спасения. То есть вне зависимости от того, какого мы пола, если мы идем ко Христу, если мы стараемся исполнять Его заповеди, прежде всего заповедь любви, то тогда действительно нет никакой разницы для спасения души. И в этом смысле, в общем-то, христианство, в общем-то, отличается от многих других мировых религий, в которых прямо говорится о том, что женщина все-таки человек несколько другого порядка, чем мужчина. А более того, вот человеческий род достиг своего высшего духовного развития в Деве Марии. И мы видим, как она поднялась до невиданных ангельских высот, превзошла даже их, став честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. И в этом смысле нельзя упрекать и говорить о том, что церковь каким-то образом принижает женщин или роль женщины. Вот то почитание Пресвятой Богородицы, которое есть в христианском мире, как раз это является таким главным, наверное, опровержением такого довода.
Но у апостола Павла есть слова, которые... Но сегодня, можно сказать, становится периодически камнем преткновения, потому что, когда мы читаем «Жены ваши в храме да молчат», учитывая, что в основном в храме у нас женщины стоят, многих это изречение крайне удивляет и обижает. И вот тут встает вопрос, эти слова обращены к конкретным женщинам города Коринфа или они имеют вселенское значение? И если да, то в чем это значение?
Ну, я думаю, что все-таки такое частное обращение к женщинам города Коринфа, оно имеет, наверное, более такое вселенское значение. Почему? Потому что, как я уже сказал, даже получив прекрасное образование, тем не менее и традиция церковная говорит нам о том, что все-таки учить должны мужчины. И в этом, опять же, нет никакого, ну, как, нет никакого ущемления прав женщин, потому что, ну, по-другому мы устроены. Мы все разно устроены, как я уже говорил, по-разному. И, конечно, возможно, что женщина может сказать слова какие-то и ободрения, и поддержки. Но вот что касается именно учительства, то в церкви мы знаем только мужчин, которые являются действительно богословами, являются отцами церкви. И опять же, здесь нет никакого такого, знаете, гендерного неравенства. Почему? Потому что каждому Господь дал свои таланты и свои возможности. У женщин настолько много забот, которые она может и осуществлять в храме. Я знаю женщин, которые делают прекрасные, ну, вот в современной, если жизни, прекрасные сайты. Я знаю женщин, которые работают в синодальных учреждениях нашей Русской Православной Церкви, которые действительно прекрасно справляются с своей работой. Но и никто из них, я думаю, не хочет на себя взять роль вот именно такого богослова, философа, который пытается открыть, представить что-то по-новому, какую-то новую христианскую идею изложить. Ну, потому что вот так вот мы созданы Богом. И если мы посмотрим на современный храм, то, в общем-то, большинство тех, кто трудится в храме, это тоже женщины. Но они трудятся каждый на своем месте. И это не умаляет ни в коей мере их роль и их значение. Я знаю храм, в котором, это мне рассказывал священник, настоятель этого храма, когда на пасхальной службе в руках у женщины, которая просто приходит убираться в храме, причем она приходит просто в свободное время, она не трудится в храме, она приходит именно убираться, у нее действительно зажглась свеча, вот сама с собой зажглась свеча. И это было настолько вот такое явное чудо, которое, о котором, конечно же, там говорили. И вот настоятель, он мне говорил, вот представляешь, вот не у меня зажглась свеча, а у нее. Вот, мне пришлось его даже немножко успокоить. Вот. Поэтому ведь действие благодати Божией, оно же не ограничивается алтарной перегородкой. Поэтому благодать Святого Духа, она действует абсолютно на всех, на тех, кто готов ее принять, и для тех, кто готов, наверное, ей поделиться.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере иерей Михаил Сергеев, настоятель строящегося храма святых жен Мироносец в Марьино. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».